Библейская хронология. В этой главе мы представляем библейское доказательство, указывающее, что 6000 лет от сотворения Адама закончились в 1872 году нашей эры. С этого времени, с 1872 года нашей эры, мы хронологически вошли в 7000 лет или тысячелетие, начало которого – День Господень, день скорби, ознаменуется разрушением царств этого мира и установлением Божьего царства под всеми небесами. Хронология также необходима как основа для исследования пророческих периодов. Сначала мы должны определить свое местонахождение в течение времени, а чтобы достигнуть этого, нам надо иметь достоверные даты для исчисления. Поэтому мы поднимаем вопрос хронологии в первую очередь. А полная хронология человеческой истории просто обязана начинаться от сотворения человека. По-разному подсчитывают период времени от сотворения человека. Между теми, кто признает библейскую запись, может быть лишь незначительная разница во мнениях. Но между теми, кто отвергает ее, разница огромная. В пределах от 10 000 до 100 000 лет. Эти предположения основаны на фактах, служащих слабой почвой для подобных нелепых и опрометчивых выводов. Например, находку кремниевых наконечников стрел в торфяных болотах Швейцарии и Ирландии на значительной глубине взято как доказательство того, что их уровень был когда-то поверхностью, и что торфяной мох постепенно нарастал на них и вокруг. Необходимое для такого роста время подсчитывают по нынешнему темпу роста за столетие, а он очень слабый. Если бы их предположения были верны, то это действительно доказывало бы, что человек существовал уже 100 000 лет назад. Но другие геологи будут доказывать, и на веском основании, что эти торфяные болота были когда-то настолько мягкими, что кремниевый наконечник стрелы мог легко погружаться на большую глубину на протяжении нескольких столетий. Процитируем другой пример. Измеряя глубину илистой почвы долины Нила, были обнаружены 2 обожженных кирпича, один на глубине 20 ярдов, а другой 24. Если мы подсчитаем толщину годового осадка, сформированного рекой, принимая цифру 8 дюймов в столетие, то вынуждены дать первому из этих кирпичей возраст 12 000 лет, а второму 14 000 лет. По аналогическим подсчетам известный геолог Бурмейстер допускает, что прошло 72 000 лет со времени появления первого человека на египетской земле. И Дрейпер, другой известный геолог, приписывает европейскому человеку, который был свидетелем последнего ледникового периода, древность более чем 250 000 лет. Конечно, если мы будем считать по методу этих великих людей, то мы придем к таким же великим выводам. Но некоторые из нас достаточно ненаучны, чтобы спросить, не является ли это более чем возможным, что оседание ила, реки Нил, было очень нерегулярным, как и у других рек, которые иногда разливаются и удивительным образом смывают свои берега за одно половодье. И еще, вспоминая потоп в дни Ноя, записанный не только в самой Библии, но сохранившийся в древнейших традициях языческих народов, нам интересно, сколько ила и наносной породы это образовало. Наверняка намного больше 8 дюймов за столетие. Нам интересно также, почему этим великим умам не пришло на мысль, как это вполне естественно приходит на мысль другим, не столь великим, что 2 кирпича, брошенные в илистую почву, когда она покрыта водой и очень мягкая, погрузятся довольно глубоко из-за собственного веса, поскольку они намного плотнее ила. Что касается разницы в глубине погружения этих двух кирпичей, то ненаучному уму покажется более разумным допустить, что один упал в ил боком или концом, тогда как другой, падая плашмя, погружался медленнее, чем допускать, что люди, жившие с разницей в 2000 лет, сделали два совсем одинаковых кирпича. Не так давно скелет человека был найден в бывшем русле реки Миссисипи, и некоторые геологи начали подсчитывать, сколько тысяч лет могли бы показать многие футы ила, наносов и так далее, покрывающие скелет, и предложили, что у них есть очень ценный образец доисторического человека. Но найденные позже, несколько футов ниже скелета, части плоскодонной лодки, использовавшейся на Миссисипи менее 50 лет назад, целиком расстроили расчеты и освободили человечество от еще одного доказательства, что мир на сотни тысяч лет старше, чем учит Библия. Оставляя противоречивые и целиком ненадежные предположения некоторых геологов на эту тему хронологии, мы обращаемся за информацией к человеческой истории. И что мы находим? Историю древнейших языческих народов можно ясно и отчетливо проследить не более чем на 3000 лет назад. Дальше все. Темная, неопределенная, мифическая, баснословная и ненадежная традиция. Римская история не простирается так далеко в прошлое, поскольку Рим был основан всего лишь 2700 лет назад, но и его первые столетия окутаны неопределенной традицией. 3000 последних лет в истории Вавилона, Сирии и Египта приводят нас к периоду, когда их записи становятся отрывочными и объятыми мраком. История Китая приводит нас к династии Чоу, где события китайской истории стают более правдоподобными. А что мы находим в Греции, известной своей ученостью на протяжении последних 3000 лет, где скорее, чем у других народов, мы ожидали бы найти точную историю? Мы находим ее даты точными на протяжении последних 2600 лет и не больше. За пределами этого мы приходим к тому, что известно как баснословный мифический или доисторический век Греции. Единственный благоразумный и связанный перечень первых 3000 лет существования человека на Земле находится в Библии, и этот факт, несомненно, сочетается с ее притязанием на божественное происхождение, руководство и сохранность. Как с историей, так и с датами у мира, кроме Библии, нет никаких средств проследить свою хронологию дальше 776 года до нашей эры. По этому вопросу мы цитируем профессора Фишера из Йельского колледжа. Он говорит: «Точный метод установления дат разрабатывался очень долго. Изобретение эпох было обязательно для этой цели. Самое раннее определенное время для датирования событий было установлено в Вавилоне, эпоха Набонасара, 747 год до нашей эры. Греки где-то с 300 года до нашей эры датировали события от первой зарегистрированной победы на Олимпийских играх в 776 году до нашей эры. Эти игры проходили каждый четвертый год. Таким образом, между Олимпиадами был 4-летний период. У римлян ведется исчисление с того события, когда был основан Рим, то есть с 753 года до нашей эры. Хотя такое датирование они начали несколько столетий спустя. Как следующее доказательство, что многие так называемые истории далекого прошлого изобилуют причудами и мифическими традициями, делающими их непригодными в качестве хронологических данных и целиком недостойными внимания, мы цитируем следующее из американской энциклопедии, глава «Хронология». История древних народов, за исключением евреев, погружается в мифические периоды тысяч или миллионов лет. И даже после того, как записи начинают принимать исторический вид, остаются огромные противоречия. Ассирийские, вавилонские и египетские надписи существуют в мертвых языках и давно устарелых буквах. Греческие и римские даты в общем хорошо удостоверяются первой Олимпиадой в 776 году до нашей эры и основанием консульства в 510 году до нашей эры. И до этого они в основном связаны с традициями или легендами. Геродот заслуживает внимания только, если речь идет о событиях его времени, около 450 года до нашей эры, и о событиях предыдущих одного или двух столетий. Клинтон в своем труде о греческой хронологии на 283 странице говорит: «История, находящаяся в еврейском писании, дает замечательный и приятный контраст к ранним записям Греции. В последних мы с большим трудом прослеживаем несколько смутных фактов, сохраненных для нас поэтами, которые передали, со всем приукрашиванием поэзии и басни, полученное от устной традиции. В летописях еврейского народа мы находим достоверные повествования, написанные современниками под руководством вдохновения. То, что они оставили нам, имеет, соответственно, двойную поддержку. Им помогало божественное вдохновение в записи фактов, на основе которых их доказательства, даже как простых человеческих свидетелей, все равно имело бы силу». Конец цитаты. Библия, предвиденная нашим Богом история первых 3000 лет, является единственным в мире трудом, который, начиная от Адама, первого упомянутого человека в истории, памятника или надписи, чье имя, время сотворения и время смерти которого записаны, и от которого можно проследить его потомков по имени и по возрасту в последовательных звеньях на протяжении около 4000 лет, дает нам выразительную и согласованную историю до того времени, где светская история достаточно достоверна. Как мы увидим, запись Библии доходит до первого года Кира, 536 год до нашей эры, что является хорошей основой и всеми принятой датой. Тут нить библейской хронологии теряется, в том месте, где светская история заслуживает доверия. Таким образом, Бог обеспечил своим детям выразительную и согласованную запись вплоть до настоящего времени. И все-таки Библия своими пророчествами пополняет историю вплоть до завершения реституции всего в конце 7-го тысячелетия, откуда новая эра вечного блаженства начнет свое исчисление. Поэтому Библия является единственной записью в мире, которая дает полный взгляд на человеческую историю. Она ведет нас от утерянного рая книги Бытия до восстановленного рая книги Откровения, прослеживая путь человечества в вечность. Взятые вместе история и пророчество Библии предоставляют панорамный вид всего хода событий от сотворения и падения человека до его примирения и реституции. Поэтому Библия является картой всей истории. Без нее, как правильно замечено, история была бы, как реки, плывущие из неизвестных истоков к неизвестным морям. А под ее руководством мы можем проследить эти реки до их истоков и к тому же увидеть их славное завершение в океане вечности. Поэтому только в Библии мы можем надеяться найти запись, которая приведет в соответствующий порядок несогласованные периоды и хронологический хаос, представляемый на первый взгляд летописями человеческой истории. приведет к согласованности друг с другом и с периодами природы. Начиная с вопроса, сколько времени прошло от сотворения человека, нам следует быть уверенными, и мы уверены, что тот, кто дал пророчество и обещал их открытие во время конца, предвидел в своем слове необходимые данные, предоставляющие нам возможность найти точное место этих пророчеств. Однако любой, кто надеется найти эти вопросы настолько ясно изложенными, чтобы убедить даже поверхностного читателя или неискреннего скептика, будет разочарован. Божьи времена и сроки даны таким образом, чтобы стать убедительными сейчас только для тех, кто познал Бога и может распознать Его характерные методы. Как довод дано, чтобы был совершен человек Божий, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Этим хорошо известно, что на всех путях, по которых ведет Отец, они должны идти верой, а не зрением. Надеемся, что всем готовым так идти, мы сможем указывать на каждом шагу на прочные утверждения Божьего Слова, надежную основу для рассудительной веры. Мы не будем здесь обсуждать заслуги Септуагинта и еврейских версий Старозаветного Писания, их разницу в хронологических данных и так далее, а удовлетворим себя и, надеемся, читателя, утверждением, что первый был переведен египтянами, тогда как последние являются оригинальной еврейской записью, факты которой, учитывая почти суеверное благоговение, с которым евреи хранили каждую йоту и титлу этих священных писаний, являются сильным доказательством достоверности еврейской версии. Он достаточно широко принимается учеными, и в этом томе мы будем придерживаться его дат и тому подобное. Здесь мы представляем доказательство, что от сотворения Адама до 1873 года нашей эры прошло 6000 лет. И хотя в Библии нет прямого утверждения, что 7000 лет будет эпохой царствования Христа, великим саббатным днем реституции мира, однако почтенная традиция не бывает без благоразумного основания. Данный Израилю, образному народу, закон, указывающий, что после 6 рабочих и томительных дней должен наступить день восстановления сил и отдыха от их собственных дел, кажется хорошей иллюстрацией 6000 лет, когда все творение трудится и стонет под гнетом греха и смерти. Римлян 8:22. Безуспешно стараясь выпутаться, и великого дня, тысячелетия, когда уставшие и обремененные смогут прийти к Иисусу Христу, пастырю и епископу их душ, и через Него найти отдых, восстановление сил и реституцию, когда через заслугу Его драгоценной крови смогут достичь покаяния и отпущения грехов. В 7-й, образный день, Он спросил больного: «Хочешь ли быть здоров?» И в ответ на его веру и послушание дал ему силу взять свою постель и уйти. Иоанна 5 глава с 6 по 9 стихи, Матвея 12 глава 10-13 стихи, Иоанна 7 глава 23 стих, Евангелие от Луки 13 глава с 11 по 16 стихи и 14 глава с 1 по 5 стихи. Поэтому во время прообразного саббата, тысячелетия, всему миру будет провозглашено, что каждый, кто пожелает, сможет иметь вечную жизнь и здоровье, если он выберет путь веры и послушания. Мы не должны пропустить факт, который был отмечен в 8 главе 1 тома, что выражение «день» имеет неопределенный характер и значит всего лишь период времени, долгий или короткий. Апостол Петр говорит, что период 7000 лет мировой истории будет седьмым днем Божьего отдыха. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. День же Господний придет. И так далее. Второе послание Петра, 3 глава, 8 и 10 стихи. И если седьмой тысячелетний период земной истории является эпохой, особенно подчеркнутой как период царствования Христа, то, показывая, что он начался в 1873 году нашей эры, мы докажем, что уже находимся в нем. И это напоминает нам о том, о чем мы уже говорили в предыдущем томе. Писание показывает, что рассвет тысячелетия, то есть Дня Господнего, будет темным, бурным и полным горя для мира и номинальной церкви, хотя его самый ранний утренний свет будет полон утешения и радости для святых, черпающих свое утешение и мир из данной в Евангелии надежды, которая словно якорь заходит за время скорби и прочно держится драгоценных обещаний тысячелетнего восхода солнца и славы. Они видят по ту сторону времени скорби славное царствование и обещанные благословения. Общее состояние нынешнего мира и быстрое развитие с 1873 года социализма, нигилизма и коммунизма, открытая цель которых – свержение настоящих властей и перераспределение богатств мира, определенно не противоречат тому, чего нам следует ожидать. Хотя в некоторых отношениях это может страшно не нравиться тем, кто любит закон, порядок и мир. Только те, кто в состоянии видеть в наступающей анархии и скорби Божьи средства для установления еще более целостного закона и порядка и более прочного мира, будут избавлены от подавляющего страха посреди всего этого. Но ценность хронологии заключается не только в указании на седьмую эпоху или тысячелетие, ведь когда мы будем предоставлять некоторые пророческие линии, целиком независимые от хронологии, то она будет мерой, которой несколько пророческих линий установлены. Совершенное согласие между этими двумя классами пророческих учений, одних зависимых, а других независимых от хронологии, является очень сильным доказательством не только правильности этих применений, но также правильности хронологии, показывающей эту гармонию. Принцип тот же. Ключ, который открывает трудный для открытия ларец с драгоценностями, несомненно является истинным ключом. Данная ниже хронология согласует различные пророческие утверждения, касающиеся Царства Христа и Его установления, показывая их соответственный порядок и время. Хронология — это рукоятка или ручка, с помощью которой все пророческие часовые доказательства, как выемки или выступы ключа, удерживаются вместе и приводятся в действие. Сжатое изложение хронологии до 6000 года существования мира. Следующее сжатое изложение хронологических периодов по праву можно назвать библейской хронологией, потому что только библейская запись ведется к первому году Кира, 536 год до нашей эры, к дате, целиком достоверной и общепринятой учеными. Здесь нить библейской хронологии заканчивается, немного касаясь периода, где светская история становится достоверной. Это само по себе является заметным доказательством божественного руководства и надзора, помогая нам лишь там, где мы не можем сами себе помочь. От сотворения Адама до конца потопа, 1656 лет. Отсюда до завета с Авраамом, 427 лет. Отсюда до исхода и принятия закона, 430 лет. Отсюда до разделения Ханаана, 46 лет. Период судей – 450 лет. Период царей – 513 лет. Период опустошения – 70 лет. Отсюда до первого года нашей эры – 536 лет. Отсюда до 1873 года нашей эры – 1872 года. Вместе 6000 лет. Когда мы рассматриваем в частности каждый из этих периодов, пусть читатель рассудит сам и убедится, какая крепкая основа заложена для нашей веры в Божьем Слове. В историческом рассказе Ветхого Завета мы найдем два разрыва, но когда обнаружим, что в Новом Завете Бог предвидел мосты, чтобы перекрыть эти два пробела, это должно усилить нашу уверенность, что Бог так устроил запись, чтобы скрыть свои времена и сроки, пока не наступит соответствующее время для их открытия. Точно так же Он поступал и с другими упомянутыми истинами. Теперь мы рассмотрим каждый вышеупомянутый период отдельно, в том же порядке, как они перечислены выше, вплоть до царствования Кира. Держите свою Библию в руках и сравнивайте каждую цитату, чтобы вы могли принимать это как Слово Божье, а не человеческое. Хронология периода от сотворения Адама до дня, когда высохла земля после потопа. Адам жил 130 лет и родил сына, и нарек ему имя Сиф. Бытия 5.3. 130 лет. Сиф жил 105 лет и родил Эноса. Бытия 5.6. 105 лет. Энос жил 90 лет и родил Каинана. Бытия 5.9. 90 лет. Каинан жил 70 лет и родил Малалиила. Бытия 5.12. 70 лет. Малалиил жил 65 лет и родил Иареда, Бытия 5.15, 65 лет. Иаред жил 162 года и родил Эноха, Бытия 5.18, 162 года. Энох жил 65 лет и родил Мафусала, Бытия 5.21, 65 лет. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха, Бытия 5.25, 187 лет. Ламех жил 182 года и родил сына и нарек ему имя Ной, Бытия 5.28, 182 года. Ною было 600 лет, когда потоп водный пришел на землю. Бытия 7.6. 600 лет. Всего от сотворения Адама до дня, когда иссякла вода на земле, 1656 лет. Бытия 8 глава, 13 стих. Ничего более простого и точного вплоть до дня невозможно требовать. Давайте теперь проследим следующий период. Период от потопа до завета с Авраамом в год смерти Фары, его отца. Сим родил Арфаксада через два года после потопа. Бытия 11.10. Два года. Арфаксад жил 35 лет и родил Шелаха. Бытия 11.12. 35 лет. Шелах жил 30 лет и родил Евера. Бытия 11.14. 30 лет. Евер жил 34 года и родил Фалека, Бытия 11.16, 34 года. Фалек жил 30 лет и родил Рагава, Бытия 11.18, 30 лет. Рагав жил 32 года и родил Серуха, Бытия 11.20, 32 года. Серух жил 30 лет и родил Нахора, Бытия 11.22, 30 лет. Нахор жил 29 лет и родил Фарру, Бытия 11.2, 29 лет. И были дни Фары 205 лет, и умер. Бытие 11.32. 205 лет. Всего 427 лет. Это тоже очень просто и точно. Но следующий период уже не так легко проследить, потому что прямая линия хронологии прервана до исхода Израиля из Египта. Поэтому мы бы никак не смогли продолжить, если бы Павел и Стефан, глашатые духа, не предоставили связующего звена. Период от завета с Авраамом до предоставления закона. Апостол Павел заявляет, что этот период состоял из 430 лет. Послание к Галатам, 3 глава, 17 стих. Завет включал в себя обетование земли Ханаана для вечного владения, и, несмотря на новые подтверждения его Аврааму, Исааку и Иакову, всегда оставался тем же заветом. Смотри Бытия, 12 глава, 7-8 стихи, 13 глава с 14 по 18 стихи, 26 глава, 3-4 стихи, 35 глава с 9 по 12 стихи, 46 глава с 2 по 4 стихи и 50 глава, 24 стих. Сравнивая Бытие, 12 глава, с 1 по 5 и 7 стихи, и Деяния, 7 глава, с 2 по 5 стихи, видно, что завет был заключен в соответствии с прежним обетованием, как только Авраам полностью согласился с условиями, поставленными перед ним. Это случилось сразу же после его входа в Ханаан, куда он направился непосредственно после смерти своего отца в Харане по пути в Ханаан, имея дату завета сразу же после смерти Фарры, определенную заявлением Стефана и высказыванием Павла, что закон был дан через 430 лет после завета, разрыв хронологии Ветхого Завета таким образом перекрывается мостом Нового Завета. Но давайте прочтем запись внимательно и обратим внимание на специфику построения этого моста. «И сказал Господь Аврааму, перед тем, как он оставил Месопотамию или Халдейский Ур, «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, братьев и тому подобное, в землю, которую я укажу тебе, и, если так сделаешь, произведу от тебя великий народ», и так далее. Бытия, 12 глава, 1-2 стихи. Сравни с Деяния апостолов, 7 глава, 2 стих. Это значит, что Бог предложил завет Аврааму еще до смерти его отца Фары и до того, как он вышел, чтобы поселиться в Харане. Но было некое условие, на котором завет мог быть фактически заключен, требовавшее у Авраама веры и послушания. Суть этого условия — для заключения завета с ним он должен проявить веру в обетование, оставляя свою родную страну и близких, и следуя в указанную ему землю. Так Авраам и сделал. И его жене, племяннику Лоту, и пожилому отцу, разделившим его веру и пожелавшим разделить его судьбу, было тоже позволено так поступить. И вчетвером они направились в землю обетования. По дороге его отец умер в Харане, после чего Авраам последовал в Ханаан, чтобы там он мог получить и скрепить завет. Как Стефан заявил Израилю, после смерти своего отца переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И пошел Авраам из Харана, как сказал ему Господь. Деяния апостолов, 7 глава, 4 стих, Бытия, 12 глава, 4 стих. И завет был заключен сразу же после его входа в землю. Смотри, Бытия, 12 глава, 5-7. Вот так мы получаем дату завета и начало 430 лет, которым предопределено было последовать сразу же за смертью Фары и цепь хронологии вплоть до дачи закона. Первой частью закона была Пасха, установленная в тот же день, когда Израиль оставил Египет. Исход 12 глава, 41 по 43 стихи, 47, 50 и 51 стихи. Согласно этому читаем. «О пребывании сынов Израиля, которые обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской». Исход 12 глава, с 40 по 42 стихи и 51 стих. Перевод короля Якова. Кое-кто может предположить, что слова Моисея и Павла, исход 12, с 40 по 42 стихи и Галат 3, 17, не согласуются. Первый утверждает, что пребывание Израиля составляло 430 лет, а другой, что от завета с Авраамом до дачи закона прошло 430 лет. Рассуждая, что если со времени прихода Авраама в Ханаан до дачи закона прошло только 430 лет, то пребывание сынов Израиля в Египте должно быть намного короче. Но следует обратить внимание, что там не сказано, что Израиль пребывал в Египте 430 лет, а что вся продолжительность пребывания этого народа, который некоторое время жил в Египте, составляла 430 лет. А пребывание сынов Израиля, которые обитали в Египте, было 430 лет. Это пребывание началось, когда Авраам вошел в Ханаан, Евреев 11 глава, 8 и 9 стихи. Израиль пребывал в Аврааме, Исааке и Иакове, в том же смысле, что и Левий заплатил десятину Мелхиседеку, будучи еще в чреслах своего отца. Евреям 7 глава, 9 и 10 стихи. Завет с Авраамом имел силу с того момента, когда он, оставляя Харан, ступил ногой на землю обетования, Ханаан. С того времени он и весь Израиль в нем, еще не рожденный, стали наследниками обетованного и обретателями, чужестранцами, ждущими от Бога выполнения обетования. Это пребывание длилось 430 лет, до дня, когда Израиль оставил Египет и получил первую часть закона — установление Пасхи. Поэтому высказанное Моисеем и Павлом относится точно к одному и тому же периоду, давая этим самым лучшее доказательство, что от завета с Авраамом до дачи закона прошло 430 лет. Апостол Павел особенно подчеркивает тот факт, что Пасху надо считать началом закона, что также показывает Моисей, исход 12 глава, 42, 43, 47 и 50 стихи. И Моисей сделал особенное ударение на точности этого периода, вплоть до дня. Таким образом, у нас есть третий, четко определенный период. И когда мы обращаем внимание на Господнюю точность, вплоть до дня, в представлении этого звена из цепи хронологии, это вселяет нам большое доверие, особенно если мы думаем о том, что такая точность не составляла особенного интереса для церкви в прошлом, а дана как раз для нынешней пользы. Период от исхода до разделения Ханаана между коленами. После Израилевых 40 лет, или Дня искушения в пустыне, Второзаконие 8.2, Псалм 94 с 8 по 10, Евреям 3 глава 8-9 стихи, последовало 6 лет войны в Ханаане и разделение земли между коленами. 1 год, 1 месяц и 5 дней прошло со времени их выхода из Египта до времени, когда они оставили Синай и пошли в Фаран. Числа 33 глава 3 стих, 10 глава с 11 по 13 стихи. И оттуда, из Кадес-Варни, в пустыне Фаран, были посланы разведчики. Числа 13 глава с 3 по 26 стихи, 32 глава с 8 по 13 стихи. Один из них, Халев, обращаясь за своей долей при разделении земли, Иисуса Навина, 11 глава, 23 стих, 10 глава, 42 стих, сказал: «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. И теперь Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло с того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет». Иисуса Навина, 14 глава, 7 и 10 стихи. Поэтому со слов Иисуса Навина видно, что прошло 45 лет со времени разведки земли до ее раздела между коленами и чуть больше года с исхода до послания разведчиков, что составляет 46 полных лет и дробь 2, от исхода до разделения земли. Первые 40 лет этого периода миновали в пустыне, как показано многими стихами, Деяния 7.36, Евреям 3.9, а остальные 6 до разделения земли прошли в Ханаане, в завоевании и овладении землей обетования. Период судей. Мы подошли теперь к самой трудной части хронологии, к периоду от разделения земли до помазания Саула на царя. Обычно его называют периодом судей, хотя судьи не занимали эту должность постоянно. Запись, данная в книгах «Судей» и «Первое царство», упоминает 19 периодов, составляющих приблизительно 450 лет. Но они отрывисты, разорваны, переплетены и так сильно запутаны, что нам не удалось сделать из них какой-то вывод. Мы были бы вынуждены прийти к тому же заключению, что и другие, что ничего полезного нельзя узнать по этому поводу, если бы Новый Завет не предоставил недостающего. Апостол Павел утверждает, что после того, как Бог распределил землю между ними по жребию, он около на протяжении 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула. Деяния апостолов, 13 глава, с 19 по 21 стихи. Греческое слово «хос», переведенное в общем переводе на «около», означает «на протяжении» или «во время». Тот же писатель использует это слово еще в трех других местах, где в общем переводе оно звучит «во время», «когда», а именно в Деянии апостолов, 1 глава, 10 стих, 10 глава, 17 стих, Евангелие от Луки, 24 глава, 32 стих. Лучший перевод этого отрывка был бы: «Он на протяжении 450 лет давал им судей». Сирийский перевод звучит так: «И 450 лет он давал им судей вплоть до пророка Самуила, последнего из судей». Заявление апостола о продолжительности этого периода судей мы считаем специально предусмотренным решением этой проблемы. Лишь в двух случаях – период 430 лет от Завета до Закона и период судей. Хронология Ветхого Завета не совсем ясна, и оба они четко определены в Новом Завете. Можем ли мы считать это всего лишь случайностью? Будет более благоразумным предположить, что Бог сначала скрыл это, оставляя запись Ветхого Завета неполной, чтобы в надлежащее время, когда на это будет обращено внимание, все, достаточно заинтересованные в сравнении записей, смогли найти недостающие звенья, предоставленные с расчетом научить зависимости от великого хранителя времени. Период царей. Саул царствовал на протяжении 40 лет после последнего судьи, пока Давид не стал помазанным царем, как уже упоминалось. И дальше периоды царей по линии Давида можно легко проследить в книгах Паралипоменон следующим образом. Саулов срок. Деяния 13:21. 40 лет. Давид царствовал. Первая Паралипоменон 29:27. 40 лет. Соломон. Вторая Паралипоменон, 9 глава 30 стих. 40 лет. Раваам. Вторая Паралипоменон 12:13. 17 лет. Авий. Вторая Паралипоменон 13:2. 3 года. Аса. Вторая Паралипоменон 16:13. 41 год. Иосафат. Вторая Паралипоменон 20:3. 25 лет. Иорам. Вторая Паралипоменон 21:20. 8 лет. Ахозия. Вторая Паралипоменон 22:2. 1 год. Гафолия. Вторая Паралипоменон 22:12. 6 лет. Иоас. Вторая Паралипоменон 24:1. 40 лет. Амасия. Вторая Паралипоменон 25:1. 29 лет. Озия. Вторая Паралипоменон 26:3. 52 года. Иоафам. Вторая Паралипоменон 27:1. 16 лет. Ахаз. Вторая Паралипоменон 28:1. 16 лет. Езекия. Вторая Паралипоменон 29:1. 29 лет. Манасия. Вторая Паралипоменон 33:1. 55 лет. Амон. Вторая Паралипоменон 33:21. 2 года. Иосия. Вторая Паралипоменон 34:1. 31 год. Иоаким. Вторая Паралипоменон 36:5. 11 лет. Седекия. Вторая Паралипоменон 36:11. 11 лет. Всего 513 лет. 70 лет опустошения. Это приводит нас к периоду опустошения земли, который длился 70 лет и закончился возвращением народа из Вавилона в первый год Кира, 536 год до нашей эры. Смотри, вторая Паралипоменон 36:20-23. Эта дата хорошо установлена в светской истории, и на ней останавливается линия библейской хронологии. Период от возвращения до 1873 года нашей эры. Библейская история не охватывает периода от возвращения иудеев из Вавилона при окончании 70 лет опустошения их земли в первом году Кира до даты, известной как первый год нашей эры. Но, как уже было сказано, он прочно установлен светской историей как период 536 лет. Птолемей, греческо-египетский ученый, математик и астроном, хорошо установил эту дату. Она общепризнана учеными и известна как канон Птолемея. Так мы нашли четкую и связанную хронологическую линию от сотворения до начала христианской эры, нашей эры, в сумме период 4128 лет, который вместе с 1872 годами христианской эры составляет 6000 лет от сотворения до 1873 года нашей эры. Сравнение этой хронологии с хронологией Ушера. Для некоторых будет интересно узнать, чем отличается выше предоставленная хронология от хронологии Ушера, помещенной на полях общего перевода Библии. До начала 70-летнего опустошения разница между ними составляет 124 года. Эта разница состоит из четырех периодов – 18, 4, 2 и 100 лет. Об этом далее. Ушер датирует 70 лет опустошения на 18 лет раньше, чем это показано выше, то есть до свержения с престола Седекии, последнего царя Иудеи. Он берет во внимание то, что царь Вавилона уже тогда пленил много народа. Вторая Паралипоменон 36, 9, 10 и 17 стихи,
4 Царств, 24 глава, с 8 по 16 стихи. Он совершает довольно распространенную ошибку, считая эти 70 лет периодом плена, тогда как Господь четко называет их 70 годами опустошения земли, что земля будет опустошена и без жителей. Этого не произошло до свержения с престола Сидекии, 4 Царств, 24:14. А после свержения Сидекии наступило полное опустошение. И хотя некоторые из бедняков были оставлены за виноградарей и земледельцев, 4 Царств, 25:12, то вскоре даже они, от малого до большого, убежали в Египет, боясь халдеев, стих 26. Здесь не может быть никакого сомнения, и поэтому в подсчете времени до опустошения земли все периоды вплоть до конца царствования Сидекии должны быть включены, что мы и сделали. 4 года разницы находим в царствовании Иорама, которое Ушер представляет как 4-летнее, а Библия говорит, что он царствовал 8 лет. 2 Паралипоменон, 21 глава, 5 стих, 4 Царств, 8 глава, 17 стих. 2 года разницы. 1 год находится в сроке царствования Ахаза. Ушер считает, что он правил 15 лет, тогда как Библия говорит, что 16. 2 Паралипоменон, 28:1 и 4 Царств, 16:2. А другой год находится в сроке Иоаса, которому Ушер дает 39 лет царствования, а Библия — 40. 4 Царств, 12 глава, 1 стих, 2 Паралипоменон, 24:1. Вероятно, эту разницу можно объяснить тем, что Ушер следовал или пытался следовать Иосифу Флавию, еврейскому историку, чьи хронологические даты сегодня в основном считают безрассудными и ошибочными. Мы полагаемся только на Библию, веря, что сам Бог себе истолкователь. Кроме этих 24 лет разницы в периоде царей, есть еще одно разногласие между упомянутой выше библейской хронологией и хронологией Ушера, а именно 100 лет в периоде судей. Здесь Ушер ввела в заблуждение очевидная ошибка в 3 Царств, 6 глава, 1 стих, где говорится, что 4-й год царствования Соломона был 480-м годом со времени выхода из Египта. Здесь в действительности должно стоять 580 лет. Возможно, ошибка была допущена при переписывании, ведь если к 4 годам Соломона мы прибавим 40 лет Давида, 40-летний срок Саула и 46 лет от выхода из Египта до разделения земли, то получается 130 лет. И если их вычитать из 480 лет, то получаем только 350 лет периода судей вместо 450, упомянутых в книге судей и апостолом Павлом, что мы уже показали. Еврейская цифра «далет» 4, очень похоже на цифру «хей» — 5, и, возможно, поэтому переписчикам была допущена эта ошибка. Следовательно, в 3 Царств 16:14 должно стоять 580 лет, что полностью отвечает другим утверждениям. Таким образом, Божье Слово исправляет некоторые незначительные ошибки, закравшиеся в него каким-то образом. И помните, что эти разрывы случаются там, где их можно эффективно перекрыть вдохновенным свидетельством Нового Завета. И хотя Ушер называл 1-м годом нашей эры 4005 год от сотворения Адама, на самом деле, как мы уже показали соответственно библейской записи, им был 4129 год, указывающий на 1872 год нашей эры, как на 6000 год мира, а на 1873 год нашей эры, как начало седьмого тысячелетнего периода, седьмого тысячелетия или тысячелетнего дня истории Земли. Вот такой ясной и твердой есть собранная только из Библии хронология от сотворения до хорошо удостоверенной светской истории. И своей записью, своим умалчиванием и своим постепенным открытием в надлежащее время она свидетельствует об особых методах божественного проведения. И это, вместе с достоверными датами христианской эры и нескольких предыдущих столетий, позволяет нам определить свое точное местонахождение в потоке времени. И мы с надеждой и радостью начинаем поднимать наши головы, осознавая, что действительно несемся в славный век седьмого тысячелетия, хотя и понимаем, что согласно пророческим предсказаниям, его начало должно быть темным и преисполненным бедствиями, и что грозовые тучи уже собираются и мрачнеют. Дата рождения нашего Господа. В шестом столетии Церковь начала отчислять время от рождения нашего Господа и установила дату нашей эры, которая осталась до сих пор, а именно 536 лет после первого года Кира, царя Персии. Точна ли эта дата или нет, это не влияет на хронологию, только что представленную, которая показывает, что 6000 лет от сотворения Адама закончились в 1872 году нашей эры. Ведь со времени, названного началом нашей эры, прошло 1872 года, и первый год Кира был 536 лет до этого года нашей эры. И здесь не имеет значения, был ли этот год рождения нашего Господа или нет. Мы, наверное, не сможем это лучше объяснить, чем с помощью старой иллюстрации линии со звездочкой на ней. На иллюстрации изображена линия и звездочка посреди нее, которая разделяет линию на два периода времени – период времени до нашей эры и период времени нашей эры. Пусть линия представляет 6000 лет земной истории от сотворения Адама до 1873 года нашей эры, а звездочка пусть представляет поворотный пункт между до нашей эры и нашей эры. Перемещение этой точки в любую сторону не меняет длины всего периода, хотя это изменит название лет. Перемещение этого поворотного пункта на один год назад сделает период до нашей эры короче на один год, а период нашей эры на год дольше. Но сумма лет до нашей эры и нашей эры будет все та же, потому что количество, взятое с одного, всегда является дополнением к другому. Но все же давайте коротко рассмотрим дату рождения нашего Господа, поскольку это пригодится в нашем дальнейшем изучении. Среди ученых стало популярным мнение, что общепринятое начало нашей эры не точно на 4 года, что наш Господь родился на 4 года раньше установленного года нашей эры, то есть в 4 году до нашей эры. И этой теории придерживались издатели общего перевода Библии, версии короля Якова. Мы не можем согласиться с тем, что 4 год до нашей эры – это верная дата рождения нашего Господа. Напротив, мы считаем, что Он родился всего на год и 3 месяца раньше нашей общепринятой эры, нашей эры, а именно в октябре 2 года до нашей эры. Основная причина, по которой многие утверждают, что наша эра должна вести свое начало на 4 года раньше, точно отвечая дате рождения Спасителя, состоит в желании согласовать это с некоторыми утверждениями еврейского историка Иосифа Флавия о продолжительности правления Ирода Великого. Согласно одному из его утверждений, следовало бы, что Ирод умер за 3 года до установленного начала нашей эры. Если бы это было верно, то, несомненно, доказывало бы, что наш Господь родился в 4 году до нашей эры, ведь именно Ирод дал приказ убить всех младенцев Вифлеема, и от него младенец Иисус был спасен. Матфея 2 глава с 14 по 16 стихи. Но достоверно ли это утверждение Иосифа Флавия? Правда ли это, что Ирод умер за 4 года до нашей эры? Мы отвечаем – нет, потому что один Иосиф не является достаточным авторитетом для такого вывода, так как он известен своей неточностью в записывании дат. Но эта идея победила, и 4-й год до нашей эры стал пользоваться широким признанием, а исторические события и даты изгибались как только можно, чтобы соответствовать и оказывать поддержку этой теории. Среди других предполагаемых доказательств того, что 4-й год нашей эры – это истинная дата, было затмение Луны, которое, по словам Флавия, произошло незадолго до смерти Ирода. Все, что известно об этом затмении, это следующее. Ирод установил большого золотого орла над воротами храма. Двое видных иудеев по имени Матфей и Иуда убеждали нескольких юношей сбросить его, что те и сделали, и за это были схвачены и наказаны. Для того, чтобы прояснить вопрос, Флавий рассказывает, что в то время был еще другой Матфей, первосвященник, который не был замешан в этом подстрекательстве. Тогда он добавляет, но Ирод отстранил этого Матфея от его обязанностей первосвященника и сжег живьем другого Матфея, подстрекавшего к бунту, вместе с его товарищами. И той же ночью произошло затмение Луны. Это записано как один из последних известных поступков Ирода, и ему приписывается дата, которая могла бы соответствовать 4-му году до нашей эры Флавия, так как он отмечал ее уже упомянутым затмением. Поскольку иногда бывает и по 4 затмения Луны в год, то вполне очевидно, что при отсутствии особенных обстоятельств запись такого случая еще ничего не доказывает. Когда указано время ночи, время года и продолжительность затмения, как было в нескольких случаях, то запись имеет огромную важность для установления дат. Но рассматривая этот случай, нет ничего в этом роде, а следовательно, эта запись абсолютно ничего не доказывает в отношении хронологии. Да, Флавий упоминает какой-то пост, который соблюдался перед этим событием. Но какой пост? Или сколько времени до этого не сказано. Так выходит, что в 4-м году до нашей эры было лишь одно затмение Луны, тогда как в 1-м году до нашей эры было 3. Затмение в 4-м году до нашей эры было лишь частичным, 6 пальцев, то есть только половина Луны была закрыта, тогда как все 3 затмения в 1-м году до нашей эры были полными. Вся луна была закрыта, и, конечно, на более долгое время, что сделало это событие намного заметнее. Поэтому, если теория затмения и имеет какую-либо важность, то, бесспорно, не в пользу более ранней даты, 4-й год до нашей эры. К сожалению, время смерти Ирода не указано достоверным историкам. Иосиф Флавий в своей истории предоставляет несколько важных периодов и дат некоторых событий, но эти даты ненадежны. Некоторые из них гласят, что Ирод умер в 4-м году до нашей эры, но другие нельзя согласовать с этим. Например, говорится, что его смерть наступила в возрасте 70 лет. Он стал правителем Галилеи в 47-м году до нашей эры, в котором, по словам Флавия, ему было 25 лет. Это бы указывало на дату его рождения в 72-м году до нашей эры, 47 плюс 25. Тогда его смерть в возрасте 70 наступила бы во 2-м, а не в 4-м году до нашей эры. В этом отношении было бы хорошо обратить внимание на противоречие мнений между учеными относительно точной даты смерти Ирода, чтобы всем стало очевидно, что не существует вполне основательной причины принимать четвертый год до нашей эры как единственную дату, соответствующую Матфея, 2 главе с 14 по 16 стихи. Библейская энциклопедия Фаусета дает Ироду, когда он становится правителем, около 20 лет. Поэтому его смерть в возрасте 70 лет приходила бы на второй год нашей эры. Энциклопедия Чемберса и библейский словарь Смита говорят, что в то время ему было 15, поэтому смерть приходилась бы на седьмой год нашей эры. Энциклопедия Аплтона в статье «Хронология» говорит, Иосиф Флавий также указывает даты, но он в целом слишком небрежен, чтобы принимать его во внимание. А сейчас мы продолжим представлять библейское доказательство по этому поводу, которое больше соглашается с нашей эрой, и которое показывает, что наш Господь родился только на год и три месяца раньше января первого года нашей эры. Об этом дальше. Миссия нашего Господа продолжалась 3,5 года. 69 символических недель, Деяния апостолов 9 глава с 24 по 27 стихи, продолжалась до крещения и помазания Его как Мессии. Тогда началась последняя или 70-я неделя, 7 лет, милости для Израиля. В середине этой 70-й недели он был предан смерти, спустя 3,5 года от начала его миссии. Нам известно, что он был распят в пору Пасхи, около 1 апреля, какого бы то ни было года. Следовательно, 3,5 года его миссии, закончившиеся в апреле, должны были начаться в октябре, какого бы то ни было года. И октябрь какого-то года должен быть истинным месяцем его рождения, так как он не медлил начать свою миссию, как только ему исполнилось 30, и не мог, согласно закону, под которым родился и которому подчинялся, начать раньше 30 лет. Так как мы читаем, Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и так далее. Иоанн Креститель был на 6 месяцев старше нашего Господа, Луки 1 глава 26 и 36 стихи. Следовательно, он стал совершеннолетним 30 лет по закону, числа 4.3, Луки 3.23 и так далее, и начал проповедовать за 6 месяцев до того, как наш Господь стал совершеннолетним и начал свою миссию. Дата начала миссии Иоанна четко определена как 15-й год царствования Кесаря Тиберия, третьего императора Рима, Луки 3.1. Это точно установленная дата, которая не может вызывать основательных сомнений. Тиберий стал императором после смерти Цезаря Августа в 767 году Рима, который был 14-й год нашей эры. Те, которых ввели в заблуждение ошибочные заявления Флавия об Ироде, а также его датирование рождения Иисуса в 4-м году до нашей эры, сталкиваются с трудностью в этой четко выраженной Лукой дате. И для того, чтобы оставаться в согласии с Флавием, они стараются согласовать ее с их теорией 4-го года до нашей эры. Чтобы достичь этой цели, они заявляют, что Тиберий начал обладать властью где-то за 3 или 4 года до смерти Августа и до того, как он был правомерно назначен императором. Они заявляют, что его правление вполне можно считать с этой даты. Но подобное предположение найдет безосновательным каждый, кто рассмотрит этот вопрос на страницах истории. Правда, что Тиберий был возвышен Августом к очень высокому положению. Но это было не 4 года до смерти Августа, чего требует их теория, а 10 лет раньше, в 4-м году нашей эры. Но власть, дарованная ему тогда, не отличалась ничем особенным от той, которую имели другие до него. И это никак нельзя было назвать императорской властью, и никоим образом нельзя сказать, что его царствование началось тогда. Он был лишь бесспорным наследником, и даже в самой преувеличенной речи нельзя было говорить о начале его царствования раньше смерти Августа и раньше его личного введения в должность полномочием Римского Сената, 14-й год нашей эры. История говорит, император, преклонный возраст которого требовал партнера, усыновил Тиберия в 4-м году нашей эры, обновляя свою трибунскую власть. Статья Тиберий, энциклопедия Рейеса. Цитата. Он, Август, решился таким образом передать ему, Тиберию, долю в управлении. Это формальное введение поставило его на том же уровне, на котором находился заслуженный Агриппа в свои последние годы, и не может быть никакого сомнения, что это вообще принималось как выдвижение на первое место в империи. Программа для престола наследия была многозначительно начертана. Тиберию было предложено занять свое место во главе Сената, народа и армии. Усыновление, имевшее место в то же время, датировано 27 июня, 757 год Рима, 4-го года нашей эры. Цитата взята из труда Аплтона под названием «История римлян Миревала», том 4, страница 220-221. Вот так у нас есть решающее доказательство, что первый год царствования Тиберия Цезаря не был за 3 или 4 года до смерти Августа, и что упомянутые почести, дарованные ему во время царствования Августа, были получены им не за 4, а за 10 лет до смерти Августа, и ни в коем случае не были императорскими почестями. Поэтому мы можем считать дату из Луки 3.1 не только единственно предоставленной в Новом Завете, но и однозначной. По его поводу не может оставаться никакого сомнения у любого, проанализировавшего ее. Тиберий начал царствовать в 14-м году нашей эры. Тогда 15-й год его царства был бы 29-й год нашей эры, в котором, как говорит Лука 3 с 1 по 3, Иоанн начал свою миссию. Поскольку 30-я годовщина рождения нашего Господа и начало его миссии были в октябре, а рождение Иоанна и начало его миссии были на 6 месяцев раньше, тогда Иоанн начал свою миссию весной, около 1 апреля, как только стал совершеннолетним, потому что Божьи планы выполняются всегда вовремя. Значит, Иоанну было 30 в 29-м году нашей эры, около 1 апреля. И, следовательно, он родился во 2-м году до нашей эры, около 1 апреля. А рождение Иисуса 6 месяцев спустя должно было произойти во 2-м году до нашей эры. Опять же, существует ясное и твердое доказательство, что Иисус был распят в пятницу 3 апреля 33-го года нашей эры. Тот факт, что его распятие произошло на склоне 14-го дня месяца Нисан, и что эта дата редко совпадает с пятницей, но совпала в 33-м году нашей эры, настолько совершенно подтверждает эту дату, что даже Ушер, принявший 4-й год до нашей эры как дату рождения Иисуса, был вынужден согласиться, что его распятие было в 33-м году нашей эры. Сравните даты Ушера на полях общего перевода Библии короля Якова, Луки 2.21 и Матфея 2.1, с теми в Матфея 27 и Лука 23. Если датой распятия есть 33-й год нашей эры, то, следовательно, Иисус, родившись в 4-м году до нашей эры, умер бы в возрасте 36 лет, а его миссия от 30-го до 36-го года состояла бы из 6 лет. Но всем ясно, что миссия нашего Господа длилась лишь 3,5 года, и этот всем известный факт подтвержден пророчеством Даниила о предании Мессии смерти в половине 70-й недели милости для Израиля. Таким образом, снова доказано, что рождение Иисуса было около года и 3 месяцев до общепринятой нами эры, до 1-го года нашей эры. потому что если его миссия закончилась, когда ему было 33,5 года, 3 апреля 33 года нашей эры, то дату его рождения можно легко получить, отмерив 33,5 года назад от 3 апреля 33 года нашей эры. 32 года и 3 месяца от апреля 33 года нашей эры дают нам 3 января 1 года нашей эры. А 1 год и 3 месяца еще назад приводит нас к 3 октября 2 года нашей эры, к дате рождения нашего Господа в Вифлееме. Разница между лунным временем, по которому жили иудеи, и солнечным временем, по которому живем сегодня мы, может составлять несколько дней, так что мы не можем быть уверены, что этот день не мог быть около 27 сентября, но 1 октября 2 года до нашей эры. Все же более вероятно, что тот день не мог быть около 27 сентября. Но 1 октября 2 года до нашей эры все же более вероятная дата. 9 месяцев вспять до этого дня, где-то около Рождества 3 года до нашей эры, наш Господь оставил величие, которым обладал с Отцом еще до того, как мир был сотворен, и перемена в человеческую природу началась. Правдоподобно, из этого произошло празднование 25 декабря как Рождества. Некоторые авторы истории церкви даже утверждают, что день Рождества вначале праздновали как день Благовещения Гавриила Деве Марии, Луки 1:26. Вполне очевидно, что дата среди зимы не очень соответствует заявлению Святого Писания, что во время рождения нашего Господа на полях были пастухи со своими стадами.